архиепископ Аверкий из Четвероевангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Учение о борьбе с соблазнами. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 6 по 10, от Марка, глава 9, стихи 42 по 50, от Луки, глава 17, стихи с 1 по 2. Спор апостолов о первенстве, дитя, принятое Господом в объятия, известие о неком человеке, изгонявшем бесов именем Христовым, направили беседу Господа на защиту всех малых и слабых от соблазнов, которым им могут подвергнуть сильные мира сего. А кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили. Кто соблазнит одного из последователей Христовых, тому лучше было бы умереть, ибо соблазном он может погубить душу человека, за которого умер Христос, и, следовательно, совершит величайшее преступление, достойное самого строгого наказания. Под жерновом мельничным здесь, разумеется, верхний большой жернов на мельнице, который приводился в движение ослом. «Со скорбью, — говорит далее Господь, — горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном». Нельзя миру миновать соблазнов, так как он весь лежит во зле. Люди находятся в состоянии греховного повреждения, а дьявол непрестанно ищет среди них для себя добычи. Однако это не значит, что соблазнять позволительно. Напротив, горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Горе тому, кто сознательно или по презрению, пренебрежению к ближнему вовлекает его в грех. Чтобы показать, какое страшное зло причиняет человеку тот, кто соблазняет его, Господь вновь напоминает слова своей Нагорной проповеди о соблазняющей руке или ноге, которые нужно отсечь и бросить от себя, ибо нет для человека зла хуже греха, и поэтому для того, чтобы избежать впадения в грех, следует в случае необходимости пожертвовать самым близким и дорогим, лишь бы оградить себя от греховного влечения, не допустить до падения. Выражение святого Марка «где червь их не умирает» представляет нам грешников в образе трупов, пожираемых червями. Червь здесь – символ совести, постоянно терзающий человека воспоминанием о совершенном грехе. Ибо всякий огнем осолится, всякий человек должен подвергнуться страданиям. Поэтому, кто в земной жизни не страдал, умерщвляя и порабощая тело свое, как солью должна была осоляться всякая жертва, приносимая Богу по закону Моисееву, так огнем бедствий, испытаний, борьбы должны быть приготовлены апостолы и все последователи Христовы в жертву, приятную Богу. Имейте в себе соль, то есть высшие нравственные начала и правила, которые очищают душу и предохраняют ее от нравственной порчи. Имейте в себе соль истинной мудрости и здравого учения. И мир имейте между собою. Мир как плод любви, как выражение совершенства, достигаемого самоотречением. Не о том надлежит думать, кто больше в Царстве Небесном, ибо это может повести к разделениям, неудовольствиям и вражде, а о том, чтобы быть солью и находиться в мире и единении любви между собой. Притча о заблудшей овце, о вразумлении заблуждающихся и о значении суда Церкви. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 10 по 20, от Луки, глава 15, стихи с 3 по 7. В этой притче рисуется картина беспредельной любви и милосердия Божия к падшему человеку. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих». «Не презирайте» — почти то же, что «не соблазняйте», то есть не считайте их настолько ничтожными, чтобы соблазнить их ничто не значило. «Малых сих» то есть тех, которые сами себя умолили Царствие ради Небесного, истинных христиан. Каждый из таковых имеет Бога своего ангела-хранителя, поэтому если сам Бог так о них печется, то вправе ли люди презирать их? Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Еще одно побуждение не презирать малых сих, ибо сам Господь пришел на землю для спасения. Чтобы нагляднее показать, как дорого в очах Божиих спасение человека, Господь сравнивает себя с пастырем, который, оставив целое стадо, то есть бесчисленные сонмы ангелов, пошел искать одну заблудшую овцу, то есть падшего человека. Смысл притчи, как объясняет блаженный Феофилакт, в том, что Бог печется об обращении грешников и радуется о них более, нежели об утвердившихся в добродетели. Далее следует наставление Господа, как должно исправлять ближнего, имеющий тесную связь с запрещением соблазнять его. Если противно любви соблазнять ближнего, вовлекая его в грех, то не менее противно любви оставлять его во грехе, не заботиться об его исправлении, когда он грешит. Но это надо делать осторожно, с братской любовью. Сначала необходимо обличить его наедине. Если он сознается в своем грехе и осудит себя, то приобрел ты брата твоего, приобрел вновь того, кто отпал было через грех, перестав быть членом Царствия Христова. Если же он не послушает твоего братского обличения и увещания, упорствуя во грехе, то нужно взять с собой еще одного или двух бывших свидетелями поведения брата, которые могли бы сильнее повлиять на него и побудить его раскаяться. Законом Моисеевым требовалось во всяком судебном деле наличие двух или трех свидетелей. Если же и их не послушает, скажи церкви. Здесь под церковью, разумеется, конечно, не все общество верующих, а те, кто поставлено во главе церкви, ее священноначалье, ее пастырей, которым дана власть вязать и решить. А если и церковь не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. То есть, если он настолько закоснел во грехе, что не считается с авторитетом пастыря церкви, то пусть будет отлучен от общения с тобой, как язычники и мытари от общения с иудеями, считавшими их людьми крайне развращенными. Смысл изречения таков: человека, не признающего авторитета церкви, не считай более своим братом, прекрати с ним христианское братское общение, чтобы не заразиться от него болезнью. Таковы упорные грешники, отвергающие авторитет церковного священноначалия, совершенно извергаются из церкви, пример чему дает нам святой апостол Павел. На этих словах Господа и основывается с апостольских времен практикуемое церковью отлучение, называемое анафемой, в полном согласии с первым посланием Коринфянам. Анафема не есть проклятие, как многие думают в наше время, осуждая за это церковь, как якобы допускающую этим акт противной христианской любви. Анафема – это крайне вразумительная мера для упорных грешников, не поддающихся исправлению, и для предостережения от следования им других. Право на это дано церковному священноначалью самим Господом. «Истинно, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено на небе». То, что обещано было прежде Петру, теперь обещается всем апостолам. Апостолы же передали эту власть вязать и решить грехи своим преемникам, пастырям церкви, ими поставленным для продолжения их дела на земле. Но и во всяком другом случае, когда апостолы Христовы соединяются в единодушной молитве по поводу какой бы то ни было нужды, Господь обещает исполнить их желание, ибо «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». О прощении обид и притча о немилосердном должнике. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 21 по 35, от Луки, глава 17, стихи с 3 по 4. Наставление Господа о прощении согрешившего и покаявшегося брата вызвало вопрос Петра: «Сколько раз можно прощать брату?» Вопрос этот объясняется тем, что по учению иудейских книжников прощать можно только 3 раза. Желая превзойти ветхозаветную праведность и думая показаться великодушным, Петр спрашивает, достаточно ли будет прощать до 7 раз. На это Христос ответил, что прощать нужно до 70 раз, то есть прощать нужно всегда, неограниченное число раз. Пояснение этой необходимости всегдашнего, беспредельного всепрощения Господь рассказал затем притчу о милостивом царе и немилосердном должнике. В этой притче Бог представляется под образом царя, которому его рабы должны известные суммы денег. Так человек является должником перед Богом, потому что не творит добрых дел, которые обязан творить, а вместо того согрешает. Сосчитаться значит требовать уплаты долга, что изображает собой в притче требование Богом отчета от каждого человека на страшном суде, а отчасти и на частном суде по смерти каждого человека. Должник, который имел долг 10 000 талантов, обозначает каждого человека-грешника, который перед лицом правды Божией является неоплатным должником. Сообразно с законами Моисеевыми, царь приказал продать этого неоплатного должника, но, умилостившись над ним после его усердной мольбы, весь долг простил ему. Это прекрасный образ милосердия Божия кающимся грешникам. Прощенный, в свою очередь, найдя своего должника, который должен был ему ничтожную по сравнению с первой сумму в 100 динариев, стал душить его. По римским законам взаимодавец мог истязать должника своего, доколе он не возвратит свой долг, требуя возвращения этого ничтожного долга. Он не сжалился над ним, несмотря на его мольбу потерпеть, и посадил его в темницу. Товарищи его, видевшие это и огорченные, обо всем этом рассказали царю. Царь, прогневавшись на злого раба, призвал его к себе и, сделав ему строгий выговор за то, что он не последовал его примеру в великодушии к своему должнику, отдал его истязателям, пока он не отдаст ему своего долга, то есть навсегда, ибо он никогда не будет в состоянии заплатить столь большой суммы, так как грешник спасается единственным милосердием Божиим, сам же он никогда своими собственными силами не в состоянии удовлетворить правосудию Божию, как должник неоплатный. Смысл притчи кратко выражен в последнем 35 стихе. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешение его». Эту притчу Господь желает нам внушить, что все мы так много согрешаем, что являемся перед Богом неоплатными должниками. Грехи наших ближних против нас столь же незначительны, сколь незначительна сумма в 100 динариев по сравнению с громадной суммой в 10 000 талантов. Однако Господь, по безграничному милосердию своему, прощает нам все наши грехи. И если мы, в свою очередь, обнаруживаем милосердное отношение к ближним и прощаем им грехи против нас, если же мы оказываемся жестокими и немилосердными к нашим ближним и не прощаем их, то Господь не простит нас, а осудит на вечные мучения. Эта притча является прекрасным наглядным разъяснением прошения молитвы Господней «И остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим». Христос отказывается идти на праздник кущи в Иерусалим вместе с братьями. Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 1 по 9. Евангелист Иоанн, описав в 6 главе беседу Господа с иудеями о себе как о хлебе жизни, говорит затем, что после сего Господь ходил лишь по Галилее. Это долгое пребывание Господа в Галилее и действия его там подробно изображены у первых 3 евангелистов, как мы видели выше. В Иудею Господь не хотел идти, так как иудеи искали убить его, а час страданий его еще не пришел. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Этот праздник был одним из 3 главнейших иудейских праздников – Пасха, Пятидесятница и Кущи, и праздновался 7 дней с 15 дня 7 месяца Тисри, по-нашему в конце сентября и в начале октября. Установлен он был в память 40-летнего странствия евреев по пустыне. На все 7 дней праздника народ из домов своих переселялся в специально устроенные для этого палатки – Кущи. Так как праздник приходился на период вскоре после собирания плодов, то праздновался очень весело, с винопитием, что давало повод Плутарху сравнивать его с языческим праздником в честь Бахуса. До наступления этого праздника Христос не был в Иерусалиме уже около 1,5 лет, и братья его побуждали его идти в Иерусалим на праздник. Им хотелось, чтобы Господь вошел в Иерусалим торжественно, как Мессия, в полном чудесном проявлении своего могущества. Отвержение Господом человеческой славы было им непонятно и соблазняло их, ибо и братья его не веровали в него, замечает евангелист. Они недоумевали относительно своего названного брата и желали скорее разрешить это недоразумение. С одной стороны, они не могли отвергать необыкновенных дел его, свидетелями коих были сами, с другой, не решались признать Мессию человека, с которым они с детства находились в обычных житейских отношениях. В таком настроении духа они и предлагали ему выйти из того неопределенного, по их мнению, положения, в каком находились Иисус и братья его. Если он действительно Мессией, думали они, чего же он боится явиться перед всем миром в Иерусалиме как Мессии? Он должен туда явиться в величии и славе своей. Толкование на Евангелии епископа Михаила. В ответ на это Господь объясняет братьям, что отправление в Иерусалим для него имеет не то значение, какое для всех, и в том числе для братьев его. Братья его не будут встречены там с ненавистью, потому что мир не может питать к ним ненависти, как к своим. Христос же будет ненавидим, как обличитель злых дел мира. Поэтому он не может пойти в Иерусалим ранее определенного свыше часа его страданий за мир. Отпустив братьев, Господь остался в Галилее, решив прийти на праздник тайно, в сопровождении лишь довереннейших своих учеников. Глава 18. Христос идет в Иерусалим с учениками. Самарянское селение отказывается принять его. Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 51 по 56. Господь уже известен был в Самарии, но такова вражда была между иудеями и самарянами, что он не надеялся на ласковый прием и послал перед собой нескольких учеников своих, чтобы предрасположить самарян. Неизвестно, в какое из селений самарянских пришли посланные Господом вестники, но можно полагать, что, вероятно, на севере Самарии, ближе к Галилее, на расстоянии дневного пути от нее, где предполагался ночлег. Так как Господь имел вид путешествующего в Иерусалим, то самаряне не приняли его, очевидно, по глубокой ненависти их к иудеям. Иаков и Иоанн, которого Господь наименовал сынами Громовыми, по их духовной силе и энергии, и по стремительным и сильным порывам духовным, воспылали ревностью за оскорбленную честь своего учителя. Вспомнив, как поступил Илия пророк с посланными взять его, поразив их огнем с неба, они спросили своего учителя, не хочет ли и он, чтобы, по их слову, огонь с неба истребил и этих самарян. Апостолы совершали уже по повелению Господа многие чудеса, когда ходили с проповедью по Иудее, а потому не считали для себя невозможным сотворить и это чудо, если угодно будет их всемогущему учителю. На это Господь сказал им, что они не знают, какого они духа. Дух Нового Завета не таков, как дух закона Ветхого. Там дух строгости и кары, здесь дух любви и милости, так как и цель пришествия Сына Человеческого не губить, но спасать. Кроме того, Господь очевидно хотел указать на то, что в данном случае в апостолах действует не столько любовь к Нему, сколько неприязнь к самарянам, а это старый дух неприязни к людям, служителям Нового Завета, необходимо оставить. Встретив такой прием, Господь, вероятно, возвратился в Галилею и пошел в Иудею другим путем, которым обычно ходили евреи через Заиорданскую область, Перею. Из последующих описаний святого Луки видно, что Господь был еще в Галилее и в Перее, и только значительно позже пошел в Иудею. Глава 19. Христос посылает на проповедь 70 учеников. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 1 по 16. В этот период времени, то есть когда Господь решил отправиться в Иудею с тем, чтобы навсегда уже оставить Галилею, так как приблизился час его крестных страданий, он избрал и других 70 учеников, сверх избранных им прежде 12, и послал их по два, чтобы в глазах людей сильнее было их свидетельство о Христе, во все те места, куда он сам предполагал идти, дабы приготовить людей к его приходу. Число 70 было в почете у иудеев, как и числа 40 и 7. Синедрион состоял из 70 членов. Имена всех этих 70 учеников с точностью неизвестны. Жатвы много, делателей же мало. Самария и Иудея еще мало оглашались проповедью Христовою, а между тем там было много душ, созревших, подобно спелым колосьям, для житницы Христа, для его церкви. Наставления 70 ученикам напоминают далее во многом наставления, данные прежде 12 апостолам, о коих повествует святой Матфей в 10 главе своего Евангелия. Повторяется запрещение приветствовать встречающихся на пути. Это запрещение объясняется тем, что у восточных народов приветствие не выражалось, как у нас, лишь легким поклоном или пожатием руки, но поклонами земными, объятиями, целованием и выражением при этом ряда благих желаний, что требовало довольно много времени. Этим запрещением Господь хотел внушить ученикам Своим, с какой поспешностью должны они обходить города и веси. Точно такое наставление дал в свое время пророк Елисей ученику своему Гиезию, когда посылал его с жезлом своим воскресить сына вдовицы. Под сыном мира, разумеется, мирный человек, готовый в сердце своем принять тот мир, которым будут приветствовать его вестники мира, ученики Господни. Повелевая питаться тем, что предлагают, Господь предписывает ученикам приличествующую им нетребовательность и невзыскательность, а также устраняет брезгливость, с какой иудеи относились к самарянам, недостойную проповедников царства, мира и любви. Заканчивая свои наставления, Господь угрозами кары Божией городам, где были явлены силы Его, но не привели к покаянию, и указывает, какое большое значение для всех должна иметь проповедь Его учеников. Отвергающий их отвергает Его самого, а отвергающий Его отвергает пославшего Его, то есть Бога Отца.